Корякин. За спорт.
Итак, программа «За спорт» с Сергеем Корякиным, нашим прославленным гроссмейстером, и я его соведущий, менеджер и друг Кирилл Зангалис. А у нас в гостях, напоминаю, прославленный спортсмен, замечательный журналист, просто хороший человек и интереснейший собеседник. Это Дмитрий Волков. Плавание, плавание, не только плавание. Мы только что говорили о том, как спортсмен может концентрироваться перед стартом, чтобы ощутить себя непобедимым.
Так точно. Так вот. И есть.
Да, интересная тема.
А ты не ответил еще, Серега, на другой педагогический вопрос. Всем было бы интересно знать, а тебе это тоже сформулирует какие-то направления, потому что любой вопрос, он должен приносить пользу людям. Вот ты сказал о положительных свойствах своих. Мы, правда, не узнали о том, как это ты делаешь, то есть ты этим занимаешься, вот этой концентрацией, но как это приходит к тебе, не очень понятно.
Нет. Почему не очень понятно? Но это с детства тренируется, и я помню, что вот мы с отцом занимались, когда я был еще маленьким, мы специально, бывало, включаем или радио, или телевизор, и в это время я решаю задачи, и я должен их как бы решать, и ничто меня не должно отвлекать. И на самом деле большинство шахматистов точно так же, то есть вот упадет у кого-нибудь, там, не знаю, бутылка или телефон, или кто-нибудь кашлянет, то есть из шахматистов никто не обернется даже, все будут думать об
этом. А есть ли у тебя что-то в тебе самом, с чем тебе приходится работать?
Не, ну понятно, что никто не безошибочен. Вообще моя самая главная проблема, я считаю, это моя лень, потому что ну, я очень много, вот просто даже как бы... Ну, вы меня, может быть, понимаете, но большинство людей меня не понимают. Как много я занимался в детстве, как это было сложно. И потом уже, когда ты вырос, хочется, ну, как-то вот чуть-чуть там, ну, может быть, посмотреть жизнь, да, насладиться чем-то, да. И поэтому вот сложно себя заставлять много часов в день заниматься шахматами. Хотя, конечно, я понимаю порой, что это необходимо.
Серега, надо заниматься, Серега. Я с тобой буду, я с тобой вместе.
Теперь
буду.
Я знаю, что тебе желать на Новый год.
Спасибо.
У нас, на самом деле, действительно настолько интересный гость. Когда я готовился к передаче, чего только не вычитал. И, вы знаете, меня поразила история нашего спортсмена. Очень поразило. Понятно, что про него целой передачи не хватит, но Бойченко, если я не ошибаюсь, да, это и мало молодежи знают, и я не знал, оказывается, в начале, да, в начале века, в 30-х годах у нас появился какой-то суперпловец, который поразил весь мир. Я ничего не путаю.
Ну вот, я тебе подарю потом после окончания нашего эфира эту карточку. Это карточка «Тройка». Мы выпустили ее вместе с правительством Москвы. Отлично. 2 года назад, запустив поезд «Король Баттерфляя» по кольцевой... Ветка это вот называется.
Да, ветка, по кольцу. Да, по кольцу. По ни кольцу. Разу не попадалось.
И там была собрана энциклопедия плавания, и мы проиллюстрировали где-то 2000 артефактов и иллюстраций этих артефактов на стенах, снаружи и внутри. Красивейшие совершенно подводные кадры великих спортсменов, всех золотых медалистов, лучших спортсменов мира, лучших спортсменов прошлого, тех времен, когда плавание только зарождалось. Например, немногие знают, но так называемая пещера пловцов в Египте насчитывает ее существование уже порядка 20 тысяч лет. По крайней мере, об этом говорят те, кто изучал возраст этих скальных пород и рисунков, которые там изображены.
Там зарождалось плавание?
Конечно, и тогда уже были пловцы. Междуречье, Египет, Древняя Греция. Ведь баталии заканчивались иногда в течение буквально нескольких часов, когда армии просто тонули будучи перевернутыми мортирами, которые шмаляли с берега, и оттуда откуда-то наблюдал Архимед, который тоже, кстати говоря, лучшие свои достижения научные
провел в воде,
сгенерировал, в том числе и в воде. А Пушкин, лучший пловец Санкт-Петербурга,
даже об этом поподробнее, первый, никогда не знал.
Первая половина 19 века. А Пушкин, между прочим, да, он, у Паули был такой шведский педагог, он жил и работал в России, в Санкт-Петербурге, и Пушкин был лучшим брасистом Санкт-Петербурга вот где-то 20-х годов,
вот,
19 века.
Вот почему брас.
В свою
вот
очередь,
почему.
Взяв примеру Джорджа Байрона, который в свое время переплыл Дарданеллы с чисто спортивной
не зря так Грецию любит.
И он первый рекордсмен мира по плаванию на открытой воде, и с него именно началось плавание на открытой воде.
Никогда не знал.
В спортивном своем варианте. Поэтому все об этом знают, помнят. Хорошим пловцом был Есенин, хорошим пловцом был Маяковский. Кстати, Ульянов Ленин был неплохим пловцом.
Надо же.
Да. И плавал задом, как говорят. Вы знаете эту историю?
Ленин,
когда приехал на Капре к Горькому, Алексею Максимовичу Горькому, они однажды пошли искупаться. И, ну, так, свернув вещи...
Не в узелок,
а стопочкой, положив их на берегу, побежали в воду, искупались, вышли. И после купания Ильич не обнаружил своего портмоне. И с тех пор он заходил в воду, пятясь как рак, задом наперед, да, не выпуская из взгляда своих вещей. Вот это так об этом смешно рассказывали очевидцы.
Вот так вот плавание обокрало Ильича.
Дмитрий, расскажите, а ведь ваши дочери, они тоже начинали заниматься плаванием, но вот профессионально, насколько я там знаю, не пошли. Хотя могли бы там пойти в синхронное плавание, да, вот как вы считаете?
Близняшки?
Чемпионки, шестикратные чемпионки мира, трехкратные чемпионки Европы среди юниоров, Софья Антонина Волкова, солистки цирка Дю Солей. В течение 3 лет они работали в США, в Royal Caribbean. Это крупнейший организатор таких туров на огромных суперлайнерах. И они невероятно талантливые люди. Уже многие годы мы вместе с ними работаем, в том числе и над журналом, и над многими проектами. И всегда, если я что-то делаю, я делаю все с ними и помогаю им. Они у меня умницы, я ими горжусь.
На самом деле, интересно, вот что по юниорам, да, почему же? Ведь синхронное плавание у нас прям начиная с 2000 года, это гарантированная золотая медаль. И вот мы вам расскажем, мы с одной синхронисткой великой знакомы лично, и Серега с ней общался. Сереж, расскажи.
Ну, общались, да.
Более того, Сергей принимал участие в ее передаче. Это Мария Киселева.
Маша Киселева. Да. Это очень близкий мне человек. Она тренировала, кстати, в свое время. Только лишь у нее была пауза, когда она не занималась до Олимпиады в Афинах.
Да.
И она стояла на бортике, тренировала с Соней Стони. И я очень благодарен ей за это время. Она приезжала из другого конца Москвы бесплатно, просто для того, чтобы самой погрузиться в мир, который оставался для нее близким. А после этого она еще вернулась на воду и стала олимпийской чемпионкой вместе с Брусникиной.
Ну, Мария, если слышите, нам привет передаем сердечно. Серега, кстати, понравилось ли тебе участвовать в слабом звене?
Да, хотя это на самом деле довольно-таки волнительно. Это необычная передача, где ты расслаблен там, и можешь просто, как говорится, болтать языком. А там ты должен думать, ты должен находиться на пределе концентрации, и на тебя давят. Вот. Ведущая давит, ее окружение давит. Тебе не дают включать там телефон, хотя съемки там проходят по много-много часов. Там,
8, по-моему, да, если не ошибаюсь.
Да, это довольно-таки необычный опыт такой, но было интересно.
А, между прочим, вот этот стресс, это очень полезная вещь, потому что это тренировочный фактор. Например, Боб Боуман, Роберт Боуман, тренер Майкла Фелпса, о котором сегодня Кирилл упоминал, он, когда своего в будущем 23-кратного олимпийского чемпиона воспитывал...
23 раза.
При подготовке... в том числе использовал такие трюки, как выкрадывание каких-то плавательных принадлежностей, например, очков, прямо перед стартом. И смотрел, что Майкл будет при этом делать. Ну и главное, ему было не растеряться и сохранить самообладание. Потому что то, что Майкл совершенно необыкновенный в этом смысле человек, на грани или за даже гранью обычного состояния психики, привычной для нормальных людей. Это для меня факт. Я его в свое время по просьбе Роберта Боумана, его тренера, доводил до туалета, и Роберт мне говорил: но дождись обязательно, там, в олимпийском бассейне, и верни его обратно, потому что три поворота могли его запутать, и он мог остаться там навсегда.
Ну, а вы не замечали часто, что в быту гениальные спортсмены, они в быту как дети бывают? Что
абсолютно.
Заблудиться в бассейне. Говорят, что если легендарного шахматиста, чемпиона мира Высоцкого шахмат Михаила Таля оставить дома с полным холодильником, то он умрет с голоду.
Ладно, Кирюш, ты меня давно знаешь. Мы не настолько безнадежны шахматисты, как...
Это очень интересно. И мне кажется, вот эти междисциплинарные секреты, они могли бы обогатить арсенал подготовки шахматистов, изучающих... Вот Женя Бореев, кстати говоря... Знаешь Женя Бореева?
Кто же не знает Женя Бореева?
Женя Бореев — это человек, с которым я сидел за одной партой в школе. Это мой друг.
В общеобразовательный?
Старинный. В общеобразовательный, конечно. В интернете спортивного профиля номер
вот
9.
Вот это да, Серега.
Хулиган, страшнейший, матершинник. Это в детстве он ставил... ну, я не по поводу матершинок, он интеллигентный человек. В тупик всех наших учителей, блистая эрудиция. Поэтому он, конечно же, абсолютно удивительный, нормальный, замечательный парень. И он тренировался на Круглом озере вместе с пловцами, залезая в воду, таким образом повышая кондиции интеллектуальные и способности тела, о чем ты говорил, выдерживать вот эту психологическую нагрузку.
Ну вот это удивительно, да, Сереж? Женю Бореева вспомнили, который работал с нами в федерации. Сейчас он живет в Канаде. Конечно, сильный гроссмейстер. Очень такой
чемпион
вот...
Чемпион мира среди юниоров 1982 года. Я был в Гуаякиле на чемпионате мира среди взрослых. Мой первый чемпионат. А Женька поехал, мы с ним встретились буквально где-то в аэропорту, где-то за границей. Он говорит: а я лечу тоже куда-то в Южную Америку. Он летел тогда.
Поразительно. Серег, а ты, кстати, с Бореевым играл когда-нибудь в официальных соревнованиях? Или не припомнишь?
Я 100% помню, что выиграл у него быстрый. Насчет классики, по-моему... нет, в классику играл в 2005 году, когда был командный чемпионат мира. Но я еще тогда за другую страну выступал. Было дело, и у меня черная была тяжелая позиция, но я сыграл в ничью.
Хорошо, вернемся мы обязательно к нашей передаче ровно через несколько секунд после анонса.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Мы возвращаемся, и еще раз добрый вечер. Сергей Корякин сегодня с нами, Дмитрий Волков, прославленный гроссмейстер шахматы и плавание, оказывается, такой... Не только интересный вид спорта, но и исторический, и поэты все наши
междисциплинарные, все плавают,
оказывается...
и поэты, и ученые, и спортсмены, и тяжелоатлеты, и легкоатлеты, и даже шахматисты.
Вот знаете, что вычитал, Дмитрий? Вычитал, что однажды в Японии вы собирались поплавать, пришли в бассейн, а там народ кишит просто людьми. Плавать было негде, и вы решили поплавать в маленьком бассейне отдельно. Был такой случай?
Да, я размахивал руками, долго разминался на бортике.
Профессионально.
И время от времени замечаю удивленные взгляды, и все больше и больше людей, кто останавливался, был вокруг меня, и наблюдали за тем, что же произойдет со мной дальше. Мне казалось, это все потому, что я только что выиграл чемпионат Европы. И,
вас все узнали.
И поэтому меня все узнали. А это шла универсиада всемирная в Кобе, в Японии. Ну и в конце концов, когда я прыгнул, глубина бассейна оказалась, а пловцы умеют прыгать, чтобы не травмироваться, с плоским входом, на всякий случай в неизвестную воду. Кстати говоря, одно из самых страшных статистических показателей — это вот гибель в связи с прыжком в воду в неизвестный водоем, потому что там может все что угодно быть. Я лето на дворе, предупреждаю всех, кто нас сейчас слышит,
это очень
не
важно.
Прыгать туда. Сначала надо проверить, что там. Не знаю. В общем, я не проверил, хотя это был бассейн, что там искать. Но, в общем, представьте себе, 10 сантиметров глубина, это специальный такой был бассейн для купания детей. Да. Там для грудных детей. То есть такой был прям аппендикс, и там плескались обычные японские детишки.
Это какая-то смерть, верно.
Они и так не высокого роста, японцы в основном. А тут для детей вообще там эти 10 сантиметров были налиты, как вот пляж в ДЖМТ под Анапой. И я прыгнул и остался лежать, как этот, знаете, мультипликационный персонаж сверху, над водой возвышаясь буквально.
Так, ну погоди.
Очень смешно. Я сам...
Ну неужели не ударились смеялся вообще? Вот, так?
Нет, мне было стыдно, но не больно. Но стыдно больше, чем больно, скорее так. Не ударился, нет.
А сердобольный азиатский народ там не бросился на помощь?
Я поднялся и видел только, кто-то смеется, кто-то просто улыбается, кто-то пальцем показывает. Ну, в общем... забавная история.
Серег, я помню, ты в фонтан прыгал или куда-то, да? Нет. В одежде после победы московского «Спартака», долгожданной в чемпионате России.
Да, это-то ладно, это позитивная история. У меня на самом деле была такая тяжелая история, скажем так. Вот когда мне было 10 лет, я участвовал в юношеской олимпиаде, она проходила в Артеке, пошел в бассейн после игры, и, ну как, вот... нырнул вниз головой, то есть, ну, как бы стандарт, классика, но оказалось, что очень мелкий был бассейн.
Ну, та же история, да. Ударился?
Да, ударился головой, очень сильно ударился, но после этого, ну, как бы все нормально, ну, было очень больно, но все нормально. И после этого у меня произошел резкий шахматный скачок, вот я не знаю, это связано или нет, но...
Вот оно, оказывается, я тебя столько лет знаю, а вот откуда вся причина, Сереж, вот ты где ударился головой-то.
Да.
Ну, в любом случае, опыт приобрел и еще раз напомнил всем нашим слушателям об опасности, что несет в себя, потому что это нужно точно знать. Вода — это среда, которая в год уносит до 1 000 000 человек во всем мире.
Вот.
И эта цифра огромная. В России до 20 тысяч в год люди. В основном детская смертность, пьяницы, ну и по неосторожности. С водой нужно быть на «вы».
Дмитрий, мы вот перед эфиром говорили, что у нас вот очень странно, что мы были не знакомы до этого, потому что очень много у нас близких друзей, знакомых. И вот Павел Лысенков пробился в эфир.
Наконец-то.
И самый, наверное, даже не знаю, подобрать какое к Паше слово, не трудоголик, не графоман, не, ну, наверное, самый трудолюбивый журналист, которого я знаю, у которого невозможно было колонку отжать на шахмат или баскетбол, если у него был разворот про плавание или про хоккей. Так вот, дорогой Паша, ты нам достучался.
Мой любимый автор, автор журнала
«Любимый
плавание».
Любимый автор, слышишь, Павлик, мы никогда про тебя не забываем. И вот вопрос Дмитрию Волкову, как всегда, с подковыркой. У вас есть 1 000 000 000 долларов, один друг и одно желание. Ваши действия. Вот, Паша, ты все о деньгах.
Ну, 1 000 000 000 долларов, один друг. Это
и
значит,
одно желание.
Они, один
на что
друг,
он намекает?
В каком смысле? То есть их должно стать меньше? Или,
нет,
или
вот я думаю, что он намекает на что-то. Не
синтетическая
знаю.
Ситуация. В любом случае, миллиард это не так много, чтобы, к примеру, построить город солнца где-нибудь на севере Африки, для того, чтобы с беженцами вопрос решить, которые прут из Европы или в Европу сейчас. Но в любом случае, может быть, это ситуация, связанная с каким-то межпланетным путешествием и желание тогда просто, в конце концов, достичь цели своего полета и начать заселять другие миры. Миллиард долларов сейчас это не так уж и много.
Павлик, в общем, если ты напрашивался на какой-то...
С друзьями, так я уж вообще не понимаю. Один друг. Может быть, он на себя намекал?
Да, конечно, вот он и намекает на себя.
Паша,
ну
Лосенков,
что?
Тогда бы я делал бы... Тогда бы я просто брал бы у Павла интервью и давал ему тоже какие-то свои комментарии, чтобы он где-нибудь это разместил у себя на Facebook или Паша, на другой платформе.
Какой-то. А Пашу просто бы сказал, ну, конечно, если бы у меня был друг Паша Лосенков, я бы отдал ему этот миллиард долларов. Ладно, Паша, спасибо, что ты здесь с нами. У нас, на самом деле, более вот животрепещущая есть тема. Я общался с Дмитрием до, рассматривали журнал, и мы вот, я не знаю, насколько в камеру для наших Рутюба я могу показать. Вот здесь фотография Сальников, да?
Это Александр Сидоренко, олимпийский чемпион.
Нет, вот здесь знаменосец.
22-й Олимпиады, знаменосец, да.
Ну, в общем, кто нас слушает, я открываю шестую полосу журнала плавания. И вижу, наш спортсмен, пловец, несет советский красный флаг. И вот тут мне в гримерке была рассказана история. И повторите, пожалуйста, ее, и какие планы строятся дальнейшие на эту тему.
Жданов, кто знает из современных слушателей, как называется сегодня этот город? Мариуполь. Я предвосхищаю правильные ответы. И то, что там произошло, и как сильно пострадала инфраструктура этого города, и как сильно пострадали люди, жители этого города, дети, их родители. Все это не может не ранить. Любой нормальный человек испытывает сострадание тому, в каком положении оказались миллионы людей на Украине, и мир там должен снова стать привычным. И то, что сейчас делается всеми, кто неравнодушен, кто участвует в гуманитарных миссиях, кто всячески помогает людям выживать, строя предпосылки для будущей счастливой, дай бог, жизни уже очень скоро, обязаны подумать о том, каким образом, чем эту жизнь можно будет наполнить. С нашей стороны, помимо гуманитарных конвоев, к которым имеют отношение мои друзья, спортсмены, олимпийские чемпионы, просто волею судьбы и зовом сердца, ставшие рядом, плечом к плечу, помогавшие вот эти несколько месяцев мариупольским детям. Более 300 миллионов мы рублей собрали и отправили 4 гуманитарных конвоя. Мы столкнулись с ситуацией, которая нас сейчас просто обязывает продолжать эту помощь и восстановление социальной структуры, инфраструктуры. Это очень важно. Бассейн «Нептун», в котором плавал Саша Сидоренко, олимпийский чемпион игр 22-й Олимпиады в Москве, который когда-нибудь уже скоро, дай бог, будет носить его имя, имя Александра Сидоренко, просто обязан там быть восстановлен, как и другие объекты этой социальной инфраструктуры. И уверен, что он сделает людей счастливыми, и более счастливыми, и более здоровыми, и даст возможность, как вот такой обедняющий фактор позволит многим реализовать свои человеческие и профессиональные планы там, на нашей земле, на нашей братской земле, в братской Украине.
Надеюсь, что бассейну Александру Сидоренко быть. И, к сожалению, вы сказали, что он как раз вот ушел от нас, да, совсем...
Буквально за неделю до начала спецоперации на Украине инсульт совершенно неожиданно. И одна часть его не стала. И потом все это как-то у меня в голове... вместе произошедшее вызывает ряд таких очень ярких эмоций. И мы планируем работу, всячески себя в этом отношении не жалеем, но помогаем людям.
Так что, уважаемые инвесторы, такая история бассейна Александра Сидоренко быть в Мариуполе. И
не только там.
Это не инвесторы, это государство должно делать, и я уверен, что оно прислушается к нам и все это сделает, потому что идея абсолютно правильная.
И у нас остается несколько минут, и у нас очень ответственный гость, он, Дмитрий, совершил какую-то домашнюю заготовку, мы оставляем эти полторы минуты монологом. Если не успеем попрощаться, всегда с вами Карякин Зангали за спорт.
Да. Все, что было сказано сегодня, так или иначе, можно подытожить идеи братства спортивного, эффективности спортивной политики как мостика межцивилизационного. И никто этого не отменял. Мы можем выражать свои мнения. Это наше конституционное право. И колонка редактора нового журнала «Плавание» впервые будет озвучена именно здесь, на радио «Спутник». У нас Эта ситуация касается всех, но называется всем заблуждающимся. Из хартии МОК и всевозможных конвенций о правах и свободах личности следует, что стремление человечества к совершенству через совершенствование природных талантов, самоотверженный труд и уважение к конкурентам с соблюдением социальной ответственности, свободой мнений, совести, собраний и объединений, с правом на справедливое судебное разбирательство, где наказание действует исключительно на основании закона, не исключая занятия спортом и плаванием в частности, в качестве естественного права этой самой личности. Теперь прямая речь. Олимпизм – это философия жизни, возвышающая и объединяющая, взбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. Писал когда-то отец-основатель, поэт и порой заблуждающийся барон де Кубертен. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом.